Аминь. Аминь. Да, ну, я тогда начинаю, потому что первая глава там моя, да?
Значит, в смысле третья?
В смысле третья. В смысле первая по счету. Значит, братья и сестры дорогие, сестры в лице Люси и братья в лице зашторенных там нескольких человек, а также Алеши Новоковского и Руслана, которых я вижу. Приветствую всех, и мы сейчас двинемся по вопросам, которые, значит, на ноябрь мы составили и по главам. 9 ноября, 3 глава «Деяния апостолов». Мы продолжаем читать «Деяния апостолов», и домашнее задание на 9 ноября, оно такое незамысловатое. Внимательно прочитать 3 главу и приготовиться рассуждать по предложенным темам. И первый вопрос, который по 3 главе, он по первому стиху. Значит, первый стих. Сейчас мы его найдем. Это «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Вопрос. Совсем недавно казнили Иисуса Христа. Первосвященники и старейшины приложили к этому много стараний, и народ активно поддержал своих религиозных лидеров. Смотрите стих 13-15. 13-15 читаем. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса Христа, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просите даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Это слова Иисуса Петра, которые он говорит народу. Вопрос состоит в том, что вот идут в храм Петр и Иоанн. Два ведущих апостола, первоапостол и, значит, Иоанн, который рядом с ним на протяжении там вот долгого пути от на самого начала, и в «Деяниях апостолов» они тоже несколько глав упоминаются, как правило, вместе, но чаще всего вместе. То есть это самые близкие к Иисусу Христу апостолы, и вот они, значит, пережившие казнь, смерть, воскресение Иисуса Христа, переживший предательство первосвященников и старейшин, переживший такое вот народное возмущение и вопль «распни его», значит, идут в храм, где эти самые священники будут вести богослужение, а этот самый народ будет поклоняться и будет жертву приносить. И они идут туда, к тем людям, которые отвергли Сына Божьего, отвергли Божье послание мира, отвергли Мессию. Ну и, в общем, Бога отвергли. Петр и Иоанн идут в храм участвовать в богослужении, которое совершают те самые священники, и молиться вместе с тем самым народом. Можете ли вы объяснить эту ситуацию? Будьте добры, присутствующие, включитесь. Как это объяснить? Что они, почему они идут к этим людям? Почему они идут молиться с этими людьми? участвовать в жертвоприношении вместе с этими людьми. Почему?
Ну, Иисус же тоже ходил в храм.
Ну да.
И все время на протяжении там всех деяний апостолов, апостолы все равно идут в храм.
Подожди. Иисус надеялся, что его весть будет принята. Он пришел к Израилю. Он сделал все от него возможное для того, чтобы он как слово и его благая весть о Царстве Божьем, они были приняты Израилем. Он на это надеялся, рассчитывал, он пришел для этого. Он пришел к овцам Израилевым. А апостолы, они уже видят, что эти-то овцы, они отвергли то, что он предлагал. И его самого, и его благовестие.
Ну, они не отделяют себя от своего народа, это их народ.
И что?
Они любят этот народ, и они ему хотят, они хотят, чтобы этот народ обратился к Господу, потому что они посланы на это Иисусом, Богом Отцом.
Ну, не совсем понятно, но допустим.
Они но хотят... потом, Саш,
да?
Во второй главе-то они же тоже говорили этому же самому народу, который отверг, и там сразу сколько там, 3000 человек приняло это слово. Вот. Почему в третьей главе нельзя говорить к этому народу? Непонятно. Одна мысль, а другая. Ну, мне кажется, еще не было этого осознания, что вот можно совершать служение вне храма. Мне кажется, еще это... Да и потом, по-моему, да, даже мы читаем еще, когда Павел приходил, он тоже в храм приходил. То есть они вот этого не... Как иудеи, они соблюдали их закон и в храм посещали. И это вот ничего не изменилось. Приняли они, не приняли.
Нет, потому что в храме Бог живет.
Ну да, Бог-то не ушел. Хотя там завеса разодралась. Но то есть это наоборот показывает, что открылся доступ у Святой Святых.
Да. Бог хочет, чтобы народ его пришел, и до сих пор он ждет, что народ его придет к нему.
Хорошо, хорошо. В общем, верно, я думаю, что это соображение, оно верно до такой степени, что даже во времена Павла, через десятилетия, когда Павел пришел в Иерусалим, и ему показали, вот смотри, какое огромное количество верующих христиан, да, и все они ревнители закона. То есть все они ходят в храм, все они участвуют в этом богослужении, потому что так был им открыт вход, путь поклонения Богу, да, так они его приняли, так они и практикуют. Что касается «не было открыто вне храма», ну, это не совсем, наверное, так, потому что все-таки они собирались в храме и по домам. Все-таки какое-то синагогальное или там домашнее поклонение было. Разница то, что в храме поклонение вокруг жертвы, а в синагоге, в доме вокруг слова. В этом смысле у нас большая часть служений синагогальная, не храмовая. А храмовое служение, ну, можно сравнить с храмовым служением причастие наше или там вот праздник какой-нибудь, Пасху. Но в общем, да, действительно, как им было открыто, как народу было открыто, так народ и ходил поклоняться, так и апостолы вместе с народом ходили поклоняться, и в этом смысле они еще долгое время не отделяли себя от иудаизма как такового.
По-моему, вот то, что ты говорил, да, вот когда апостол Павел пришел в Иерусалим, да, и ему же там пресвитер Иерусалимской церкви сказал: вот у нас есть там люди, там, какие-то, которые там, ну, хотят жертвовать.
Ревнители закона.
Ревнители. Нет, он говорит: да, вот ты с ними там это, чтобы вот люди увидели, что ты тоже чтишь, ну, вот там.
Да, да.
То
да.
есть они не отделяли себя от своего народа.
Ну, как сказать.
Внутренне не отделяли.
Там, там дальше будет собор апостолов, когда они решали судьбу язычников, христиан, надо ли им там исполнять закон, надо ли им обрезываться и так далее, и так далее. Это сложная, более сложная песня, но это переходный период. Они пока, значит, иудеи поклоняются в рамках закона, язычники после того, как начал служить Павел, у них немножко другой путь, вот, а точку в этом поставил этот самый Божье провидение, когда храм был разрушен. И вот это альтернативное поклонение синагогальное во Христе, да, оно стало, собственно, единственно возможным. Ну, то есть оно как бы на основе этого стало расширяться поклонение Богу. Вот. А Израиль полноту отношений с Богом, с потерей храма, с потерей жертвы, с потерей священства и земли через некоторое время, когда их рассеяли, значит, вот полноты этой до сих пор нету. Хотя земля вернулась. Ну, то есть все это идет как бы к восстановлению, но во Христе Иисусе. Ладно. Второй вопрос. Стихи 2, 10. Бум-бум-бум. Ну вот, история с этим самым, с хромым. Был человек, хромой от чрева матери, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемого Красным, просить милостыни и у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись на него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а вот что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Сейчас я только одну маленькую деталь. Красный – это, по-моему, красивый. Сейчас я у Кассиана посмотрю. Второй стих. Нет, тут тоже так переведено. Ну, сейчас мы лингвистикой заниматься не будем. Красный так красный. Хотя, по-моему, это красиво. Вопрос. Человека хромого с детства приносили и сажали у ворот храма. Наверняка за 3 года Иисус и апостол неоднократно проходили мимо него. Почему только сейчас, а не раньше, они его исцелили? И предлагается сравнить с Иоанном 5 глава. Ну, это история с купальней, с Вифездой, когда там тоже был человек, да, десятилетиями страдавший, 38 лет, и вот он лежал и не успевал подходить к воде, в которую входил ангел. Ну, вообще история, конечно, она своеобразная. Мне сейчас не хочется в подробное рассмотрение духовной стороны этого дела, а мой вопрос заключается в том, что и в одном, и в другом случае, ну вот сравнить, допустим, мы сейчас говорим о деяниях апостолов. Вот действительно, 3 года апостолы, Христос проходили мимо этого хромого. Почему Петр и Иоанн исцелили его именно вот в этот день? Почему не раньше? Почему не Христос? Вопрос.
Саш, можно?
Можно.
Ну, я думаю, что они ходили три года, может быть, они ему, ну, этого не написано, но возможно, они его, может быть, что-то ему давали, может, это не написано, мы это не можем утверждать. Но когда они сказали, взгляни на нас, они так хотели на глаза его посмотреть, ну, на лицо, но в глаза. Вот, и где-то в другом месте написано, что про Павла, по-моему, что он увидел в каком-то человеке веру для принятия исцеления.
Да.
Возможно, что то же самое было, похоже. Угу.
Ну да. Кто-нибудь еще добавит или какую-то альтернативную версию предложит?
Ну, тут же написано в третьем стихе, он, то есть вот этот вот хромой, увидев Петра и Иоанна перед храмом, перед входом в храм, просил у них милостыни. То есть он конкретно у них просил милостыни. И тогда Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, взгляни на нас. Да? И вот тогда дальше уже прошел процесс.
Но то, что просил у милостыни у них, не означает то, что он просил милостыни, не просил милостыни у других. Это не означает то, что он не просил милостыни, когда они проходили в прошлый раз. Он сидел для того, чтобы просить милостыни.
Нет, ну, может быть, здесь у них контакт. Они вошли в контакт.
Ну, вот что это за контакт такой? Понравился он или что?
Нет, ну, он, написано, просил у них милостыни в данный момент. И тогда Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Они увидели, что он хочет, ну, то есть он у них просит, да, и они говорят, вот у нас ничего нет, у нас нет серебра и золота, а вот то, что даю, то, что имею, даю.
Ну, допустим, да, хотя здесь, конечно, допущение такое, оно шаткое. Тот, который был в купальне, ничего он не просил, Иисус сам к нему подошел.
У Господа на все свое время.
Ну, вот, да, говори.
Я вспоминаю вот это место, что много вдов было в Израиле, в одни Илии, да, и только к одной из них был послан, да, к вдове в Сарепту Сидонскую. И много прокаженных было в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. То есть это какое-то Божья воля, Божье действие, оно в свое время, там, где надо. Вот. Ответ только такой, потому что можно предъявить претензии Богу и сказать, почему ты этого исцелил, а меня не исцелил. А вот этого мимо хайта. Потому что там, наверное, были другие просящие милостыню. И тоже вот только этому помогло. Они помогли. Вот.
Ну да. Ну да, это Божья воля, это его выбор, решение, и здесь никакого отчета он не дает, он делает, как он делает, и я есть тот, кто я есть, и я буду, который буду. Даже по-гречески там есть два слова, обозначающие время. Хронос – это продолжительное время. Ну, как бы длительное такое. И кайрос – это время, вот оно такое вот час, момент истины. Исполнилось время, исполнился кайрос, и Бог дал Сына Божьего. Исполнилось время, и вот хромого исцелили, смотрелись, увидели в нем веру, да, и это было такое взаимно Божье, Бог, чудо – это когда Божье и человеческое встречаются. И вот оно Божье в лице апостолов и человеческое в лице этого самого хромого, который имел веру на исцеление или там что-то такое внутри у него было, да? Вот оно встретилось, и этот кайрос наступил. Бог исцелил его. Ну, и они сказали, что это не, мои, не своей силой мы это сделали. Вот. Это второй вопрос. Понятно, да? Что...
Тут как раз вот после этого проповедь у них там, в этом, там вот, где там в храме.
Да.
Вот люди услышали что-то, да, то есть они да. прям свидетельствовали, в силе Духа Святого свидетельствовали, и люди там уже это видели, понимаешь, что чудо сотворено. Угу. Явно, и даже первосвященники там потом говорят, да.
Вот, ну да, есть... ну да, это уже как бы такое действие объемное. Слово Божье, оно никогда не бывает телеграммой. Там 10 слов за 15 копеек. Это всегда объемное действие. Это действие внешнее, это действие внутреннее, это действие, выраженное в жизни, во внутренности, во внешности. Это Слово Божье. Христос – Слово Божье. Да? И нельзя его свести к тексту, тем более, что он ничего не написал. И нельзя его свести там, только к наставлению, потому что его жизнь – это тоже его наставление, может быть, главное. Вот. И поэтому... Конечно, то слово, которое Бог сказал, а этот хромой принял, конечно, оно заключалось не только там в исцеляющем действии, вот этом действии духа, а это еще было и слово, это еще и была эмоциональная какая-то составляющая, это еще и была атмосфера вся, это еще народ был, который вот, и он как часть народа принял это слово. Ну, да. Да. Если бы Бог имел в виду только слова написанные, он бы дал телеграмму. Ну, или там написал бы в WhatsApp. А он послал сына, который прожил жизнь, который проповедовал, который умер, воскрес, вознесен, превознесен. И вот это и есть слово от Бога, логос, такое объемное слово. Третий вопрос. Стихи 13-27. Ну, дальше. Так, 13 идет тут. Дальше вот слова Петра.
Там всего 26, по-моему.
Я ошибся, да?
Мне кажется, у меня 26.
Да, у меня тоже 26, значит, исправьте.
У нас по 27.
Исправьте, значит, плюс, бонус, 27-е. Устная Тора. Исправим. Нами это бывает. Просим прощения. Тем не менее, вот этот текст, который до самого конца главы – это проповедь, и вопрос заключается в том, что апостол Петр произносит жесткую обличительную проповедь. Он говорит, что Бог послал Израилю своего сына, святого, праведного. Израильтяне от него отреклись и убили начальника жизни. Петр предлагает им покаяться и обратиться, чтобы пришли времена отрады и чтобы Бог послал предназначенного им Иисуса Христа. Стихи 19-21. Читаю. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого на небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Вопрос. О какой отраде и о каком Христе идет речь, если израильтяне уже предали и убили Иисуса? Принять Иисуса, Петр говорит, примите, примите. Пошлет предназначенного вам Иисуса Христа, которого должно было принять, да, до времени. О какой отраде идет речь? Да придут времена отрады. И о каком Христе? которого уже, так сказать, отвергли и убили. Вопрос народу. Какие будут идеи?
Ну, я всегда думал, что это тот же самый Христос, а не какой-то другой.
Ну, тот же самый, уже он на небе.
Он Дух Святой, короче. Придет Дух Утешитель.
Уже пришел, они...
Нет, они еще не получили.
Второе пришествие Иисуса Христа.
Вот Алеша, значит, ближе, горячо, ближе к истине, как мне представляется. Конечно, Христос воскресший, он тоже придет, это второе пришествие будет, но нужно покаяние, и Израиль, как народ, примет Христа и воскликнет «Благословен грядущий во имя Господне». И это будет в последний период истории человеческой, ну, вернее, в момент пришествия Иисуса Христа. Это будет такое событие, ну, возможно, об этом повествует книга «Бытие», когда она говорит об Иосифе, которого братья думали, что убили, а на самом деле он отправился в дальнюю страну для того, чтобы приготовить место спасения и средства спасения для своей семьи. И когда он их призвал пред свои очи, и они долго не могли его узнать, и он там, значит, их как-то испытывал. Потом, когда сердце его дрогнуло, он выставил всех египтян, оставил только иудеев и открылся им сам. Христос откроется Израилю сам. И это будет его действие, и это будет где-то в районе второго пришествия Иисуса Христа. Вот это будут времена отрады, но перед этим апостол Петр говорит о покаянии, потому что семейство Иакова, конечно, оно было в покаянии и в большом, так сказать, горе и опасении, что с ними что-нибудь сделают. То я думаю, что правильно, прав Алеша, Христа воскресшего, после того, как покаются, примут Иисуса Христа воскресшего, и будут ли времена отрады, потому что завет с Израилем вечный, и Бог не отступил от него. Но пути разные у язычников и у Израиля, пути разные к этим временам отрады. Четвертое – это уже предложение помолиться, чтобы помолитесь, чтобы нам иметь надежду на Христа, независимо от обстоятельств. Ну, я имею в виду, что вот Израиль, который, кажется, и отверг, который, кажется, и там, значит, как бы, да будет дом его пуст, все равно он имел, как в плену в Вавилоне, имел какую-то надежду, как когда Бог замолчал, имел какую-то надежду, сверхнадежды, так и здесь. И это нам урок, это нам пример, чтобы даже в самой отчаянной ситуации не оставлять надежду на Бога, на Христа Господа. Даже если ты, кажется, что ты провалился, и что ты все экзамены провалил, какие только можно, и ни один зачет не сдал, и вообще ты, как Петр, отрекся и заплакал, и убежал, и спрятался, все равно Петр вернулся к своим, все равно имел какую-то надежду, безумную надежду. Вот это молитва, мне кажется, она нужна, понимание этого нужно, что Бог силен поднять тебя из ада, как Христа. Любящие руки Отца Небесного, любящие руки Духа Святого. Ну вот это касается третьей главы. Теперь четвертая глава. Александр Васильевич Хромов. Если у тебя там нормально это все работает, давай тогда ты.